Здравствуй, слушатель. В третьей записи я обещал рассказать тебе о причинах исторической неизбежности того, что мы все чуть было не покончили жизнь самоубийством. Это будет рассказ о том, почему война так и осталась неизменной. И я так думаю, все еще остается. Многие думают, что все это началось где-то в 70-х годах 21 века. Это не так. На самом деле все началось гораздо раньше. Все началось в 2051 году, когда мы ввели войска в Мехико. Причем не для того, чтобы свергнуть там очередную хунту или совершить какую-нибудь аналогичную и уже неважную глупость. Нет. Мы ввели туда войска потому, что нам нужно было защищать нашу нефтедобычу. Причем защищать ее от той страны, в которой нефтедобыча производилась, от самой Мехико, потому что им нефти не доставалось совершенно. Может показаться, что это все не важно, но это не так, потому что через год после этих событий по телевидению показали цикл документальных фильмов о том, как идет нефтедобыча в Техасе, а точнее сказать, показали то, что от нее осталось. Ржавеющие нефтяные вышки. Все заброшено. Вот только тогда многие из нас и начали, наконец, понимать, насколько сильно топливный кризис затронул нас всех. Затронул Америку. Но эти события быстро ушли в прошлое на фоне того, что внезапно, как говорится, без предварительного объявления войны, где-то в марте 52 года, когда, собственно, шел этот документальный фильм, внезапно у нас разразилась эпидемия новой чумы. Никто не знал, откуда она пришла, никто не знал, откуда она взялась, и самое главное, никто не знал, как ее лечить. Дальше все, считайте, катилось по наклонной плоскости. Ее так никогда и не вылечили. Но по стране объявили карантин и закрыли границы. А меж тем мир не стоял на месте. В апреле того же года началось то, что впоследствии стали называть ресурсными войнами. В Европе множество маленьких наций оказались банкротами. А те страны, которые еще могли импортировать нефть, газ и прочие полезные ископаемые из всяких стран Востока, очень негативно отреагировали на повышение ими цен на все природные ресурсы. Настолько негативно, что, собственно, развязали войну. И, конечно, этому пытались противостоять. В первую очередь, этому пыталась противостоять Организация Объединенных Наций. Но она делала это очень недолго. Буквально с мая по июль, где-то так. Она пыталась убедить людей, что не надо воевать, что нужно сесть за стол переговоров и договориться. Но ничего не получилось. Слишком много стран за это время просто взяли и вышли из ее состава. И где-то в середине лета ООН как организация просто перестала существовать. А война продолжилась. И в конце 53-го года случилось то, чего никто толком не ждал. Ну то есть предсказывать предсказывали, но никто не верил, что это произойдет. Мир впервые за долгие десятилетия опять увидел применение ядерного оружия. В Тель-Авиве сработал чемоданный ядерный боеприпас, стерев этот город с лица земли. Ответственность за этот теракт, если его можно было так назвать, взяли на себя представители других восточных стран. А дальше все, как писал старина Шекспир. Это стало сигналом к мародерству, и собак войны с цепи спустили. Мы все с ужасом наблюдали за тем, как на Ближнем Востоке активно рвутся ядерные боеприпасы. Мы боялись. Мы боялись того, что какой-нибудь полетит чуть дальше и рванет не там, где надо. Рванет не там, где надо. Как будто, в принципе, на Земле были места, где они должны были взрываться. Но вот это вот стало сигналом не только к мародерству и собакам войны, и Шекспиру. Это еще стало сигналом к тому, что как раз в том году, в 54-м, был инициирован проект Safe House, о котором я уже минимально рассказывал. Он был инициирован потому, что люди боялись. Люди боялись чумы. Люди боялись того, что ядерная война придет и на американскую землю. Вот тогда все, считайте, началось. В 1959 году была создана линия обороны Энкориджа. Мы очень боялись, что кто-нибудь вторгнется на Аляску с тем, чтобы отнять у нас последние запасы столь драгоценной для нас нефти. На самом деле это был классический случай того, что было сделано уже слишком поздно и слишком мало. Потому что уже в 2060 году движение на улицах городов мира практически остановилось. Бензин стоил уже столько, что водить машину было непозволительной роскошью. Мы в тот год чуть не разорились. Но это все было ерундой в сравнении с тем, что происходило на другом конце нашего многострадального шарика. А там закончилась 9-летняя война. И закончилась она по вполне естественным причинам. Потому что в странах Ближнего Востока просто закончилась нефть. И бороться стало не за что. В тот же год европейское содружество развалилось. Потому что у всех у них еще оставались какие-то запасы ресурсов. И делиться они ими вовсе не собирались. 2066 год стал годом первого голодного бунта на территории нашей страны. Жители Денвера не понимали, почему им нужно мириться с военной системой распределения продовольствия по карточкам. Зачем им было с этим мириться, если никакой войны не было, говорили они. И мириться с этим они не стали. Пришлось вводить Национальную гвардию. Тем временем проблема недостатка топлива докатилась и до гигантского коммунистического Китая. Естественно, что китаёзы плюнули на свою идеологию и обратились к проклятым империалистам, ну то есть нам, с требованием продать им топливо. Естественно, что никакого топлива мы им продавать не собирались. Но это были еще цветочки, особенно учитывая то, что такие переговоры начались весной 66-го. Ягодки поспели зимой, когда Китай вторгся на Аляску, попутно сломав и перемолов в труху всю линию обороны Энкориджа. Естественно, что мы послали туда подкрепление, естественно, что мы послали туда войска. И канадцам почему-то очень не понравилось, что войска были направлены через их территорию. Но кто их спрашивал? Итак, 66-й год. 12 лет до событий года 77-го стал официальным годом начала войны с Китаем. А 67-й год стал годом, когда на свет появились первые результаты попыток решения проблемы топливного кризиса. Правда, результаты эти были сугубо военными. Тогда весь мир увидел в новостном репортаже, как на землю Аляски, на землю, изорванную войной, ступают первые солдаты Америки в полностью закрытых доспехах. Это была силовая броня, питаемая первыми прототипами ядерных топливных элементов. 67-й год был годом, когда мы впервые начали показывать китайцам, чего стоит Америка в открытой войне стенка на стенку. А все это время где-то под боком у нас сидела страна, которую мы уже спокойно называли «маленькой Америкой». Это была Канада, которой вовсе не нравилось то, что ее леса вырубают, ее ресурсы нагло эксплуатируют. Но нас это абсолютно не волновало. Нас волновало другое. Мы хотели, чтобы результаты исследований в области топливных элементов побыстрее попали на гражданский рынок. И вот в 70-м году компания Chrysler начала производить первые автомобили с топливными элементами. Они стоили очень дорого, но с прилавков их буквально смели. В 72-м году постоянные акции протеста, демонстрации и откровенные бунты в Канаде вылились в совсем открытый акт неповиновения нашей гегемонии, как можно было тогда сказать. А тогда уже можно было так сказать. Нас это волновало очень мало. Вот то, что нас реально взволновало. Канадцы попытались взорвать нефтепровод, ведущий с Аляски на основную территорию Соединенных Штатов. Это был повод. Это был повод, которым мы воспользовались для того, чтобы, как я уже говорил, аннексировать Канаду. Окончательно. В июне 72 года Канада, как самостоятельная нация, перестала существовать. 73-м году война с Китаем продолжалась без особых изменений. А вот в 74-м году поводом для всеобщего ликования стала новость об открытии второго фронта. Американские войска вторглись на территорию Китая, еще не отбив до конца Аляску. Вторглись и, честно говоря, застряли. Застряли примерно так же, как застряли все переговоры, которые с нами вели оставшиеся в живых страны мира. Они все преследовали одну цель – заставить нас продать им хоть капельку, хоть глоточек драгоценной нефти. В июне 1974 года эти переговоры официально закончились, когда наш президент жестко сказал, что никому больше никакой нефти продаваться не будет. Нам и самим ее не слишком-то хватало. В 1976 году официально завершилось аннексирование Канады. В основные канадские города были введены американские войска. А те канадцы, которые все еще пытались протестовать, их расстреливали на месте. Все это попадало в наше телевидение, все это снималось как пропагандистские ролики. А весь остальной мир, да и многие нормальные американцы, недоумевали, чему ликуют остальные. Ликование было недолгим. Война. Война никогда не меняется, и в первую очередь она пожирает экономику той страны, которая ее ведет. Денвер был первой ласточкой. У нас начались массовые беспорядки, потому что людям надоело жить впроголодь. Людям надоело жить, экономя каждый киловатт электроэнергии. Людям просто надоело. Но остановить маховик военной машины никто уже не мог. В том же 76-м году застрявшее наступление на Китай начало развиваться. А причиной тому была новая модель силовой брони, которую мы послали на фронт. Т-51Б. Какой американец не знает эту замечательную аббревиатуру? Но эта аббревиатура не стала символом победы, потому что в 1977 году эту броню впервые применили для того, чтобы вооружать солдат, стреляющих в американских граждан и подавляющих голодные бунты. Но остановить эти бунты правительство нашей страны было уже не в состоянии. Равно как и не в состоянии оно было остановить рост цен на все. На топливо, на одежду, на продукты питания, даже на медикаменты. Все стало роскошью. Бензин в этом году, как я помню, стоил до 9000 долларов за галлон. Основная часть бензина при этом все равно продолжала поступать в армию. Второй фронт вгрызался в Китай, шел к Пекину. А первый фронт в этом году освободил Энкоридж. Большая победа, великая победа, которая в стратегическом смысле уже ничего не значила. 23 октября 2077 года все было кончено. Воздух наполнился свистом бомб и ракет. Ядерная война началась и очень быстро закончилась. Остальное вы знаете.